Мир вам, дорогие братья и сестры, чтение Божьего Слова. Мы прочитаем из второго послания к Коринфянам, первую главу, первые 11 стихов, и после этого я передам приветствие. Сначала чтение Слова. Итак, второе послание к Коринфянам, первая глава с первого стиха. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверхсилой, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Аминь. Дорогие братья, сестры, хочу передать приветствие от церквей России. В Российском братстве мы считаем 1500-1600 церквей и групп. Нас не так много, около 70 тысяч членов церкви в разных местах от Калининграда до Сахалина, Чукотки и от Мурманска до самого юга, в разных местах. Но в России до сих пор большая нужда в благовестии, поэтому мы уделяем сейчас, особенно последние годы, молитве о пробуждении, о том, чтобы Господь даровал и выслал делателей на Ниву. Мы очень близки, белорусы и россияне, и украинцы. Вот, Господи, благослови и помилуй нас, чтобы мы продолжали молиться друг за друга, поддерживать, сохранять единство Духа. И пусть Господь даст нам милости трудиться в этом контексте, чтобы взаимосвязи духовные, которые есть, мы могли совершать. Я вам хочу сказать, я совершаю служение не только председателем Российского Союза, у нас есть послушание, собираются пресвитера и руководители союзов и избирают обычно из славянских союзов. У нас есть 12 союзов славянских, которые бывшие Советский Союз, избирают также на 2 года председателей, чтобы мы вместе молились друг за друга. Я сейчас совершаю это дело председателя Евразиатской Федерации, а до этого совершал брат Михович Леонид Иванович. Что это такое? Мы как руководители союза, собираемся вместе ежемесячно, сейчас вообще даже чуть ли каждую неделю, слышим наши нужды молитвенные, очень много, в разных регионах, в каждой стране, в каждой области у нас есть свои благословения и нужды, и молимся друг за друга. Сюда входит и Украина, и Россия, и Закавказье, Кавказские республики, все Азиатские республики. И вот это благословение, то, что мы стараемся сохранять единство в разномыслиях, в сложностях, молимся друг за друга. Поэтому передаю приветствие от Евразиатской Федерации. У нас более 5500 церквей вот на этом пространстве. И благовестие продолжает совершаться. Ну и также должен передать приветствие. Сегодня получил приветствие тоже от генерального секретаря Всемирного Баптистского Альянса. Потому что баптисты не только в Украине, не только в Белоруссии, в Молдове, в России, практически во всех странах. И нас объединяет единая вера. Христос, Господь, Евангелие. И вот Элайджа Браун сейчас в Молдавии передает приветствие и напоминает, что мы часть семьи, где собираются более 51 миллиона членов церквей. 176 тысяч церквей по всему миру. Это организованные баптисты. А как вы сами знаете, есть еще и неорганизованные. Их примерно столько же. Автономные и другие. Так, ну, передал приветствие. Наверное, хочу закончить чем? Я, как и многие братья, совершаю служение в городе Москве, как пресвитер церкви. И церковь, где я совершаю служение, имеет название церковь Голгофа. Поэтому для меня это особая радость быть и в Минске, в церкви Голгофа. Передаю приветствие от моей церкви. У нас похожая в чем-то церковь. Есть тоже орган, правда, у нас орган диджитал. И мы устраиваем сейчас концерты, и народ собирается ежемесячно послушать музыку, мы проповедуем. Чудесно. Так, теперь к тексту. Хочу сегодня тоже поделиться текстом, проповедуя о Христе и о нашей вере. Хочу говорить о том, что беспокоит и волнует, потому что на нас влияет контекст, средства массовой информации. Мы живем в очень близких условиях. Но поэтому я затрону тему, вот как мы прочитали текст, начало послания к Коринфянам, скорбь, болезнь и утешение. Мы постоянно слышим призывы к доверию Богу, верить, довериться. И как братья сегодня уже проповедовали, несмотря на бури, сложности, кажется, иногда Господь в тишине, мы ничего не слышим, но Он знает, Он рядом. Я так благодарен, я хочу продолжить эту тему. Так, второе послание Коринфянам написано апостолом Павлом. Но текст, который здесь затронут, он также дает вопросы, задает, которые задаем часто и мы. Какие вопросы? И вот часто я слышу эти вопросы и сейчас, особенно за последние недели. Задает вопрос, вот почему я страдаю? Почему боль есть? За что, Господи? И почему сейчас? Почему это случилось именно со мной? Почему смерть есть? Ведь Бог милосердный, Бог добра, благодати. Я получил письмо от одной из слушательниц программы «Свет жизни». Вот она написала следующее. И вопрос звучит так. Почему? И женщина написала о реальной ситуации в жизни. Молодой 18-летний человек попал в больницу. Его обследовали и выставили диагноз лейкемия. Через 2,5 года после 6 недель лихорадки и применения дорогих лекарств, кровотечений и последних 6 часов агонии, когда вскрылся абсцесс в прямой кишке, он умирает в мучениях. Его тело высохло, черты лица заострились, почти не осталось волос на голове, руки синюшно-зеленого цвета от постоянных капельниц, внутривенных вливаний. И вот вопрос в письме звучал так. Почему? Почему Бог добра и благодати так поступил с моим сыном? И почему Он так поступил со мной? Я живу очень бедно. Я никогда не покупала хорошей мебели. У меня нет денег на нарядную одежду. У меня есть только то, что досталось от других. И моя единственная ценность в жизни – это мой муж и сыновья. Но всю жизнь мы еле сводили концы с концами. Как я могу дальше жить? Вспоминая агонию страданий моего сына. Когда он впадал в кому, он только повторял: «Мама, помоги мне! Мама, помоги мне!» А я же ничего не могла сделать, и это меня убивало. Я только шептала ему: «Сынок, я тебя очень люблю!» И однажды вдруг его рука обняла меня и прошептал он: «Мама, я тоже тебя люблю!» Вот почему Бог любви и добра сделал это? Вот все эти мысли, свидетельства, которые мы слышим и сейчас проходим через многие испытания, заставляют задавать вопросы. Но часто мы не получаем ответы. Я хочу сказать, что страдание вообще объединяет всех людей. И это не зависит от положения в обществе, от состояния кошелька или образования. Страдание в жизни является частью этого земного пути. И практически каждый проходит через определенные испытания. И Писание также задает вопросы. И должен признаться, у меня нет простого ответа на этот вопрос, потому что непонятно иногда бывает, почему Господь с одним поступает так, а с другим так. Почему путь Иова был такой, а путь другого был совершенно отличный. И это есть определенная Божья воля, Божья тайна, я бы сказал, тайна страданий и смерти. Но страдания могут привести к самому доброму результату, и поэтому вот сегодняшний текст, он дает нам определенные ответы. Второе послание Коринфянам считается дневником апостола Павла, или как называют, послание слез. Он тоже огорчен, его не принимала Коринфская церковь, критиковала, не принимала его апостольство, хотя он сам участвовал в благовестии, вызывала критику. И вот он пишет уже не первое послание, пишет церкви. Давайте первый стих еще раз. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей Церкви Божией, находящийся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахае. Пишет апостол, которого не сразу приняли. Апостол как посол. Когда посылает посла в другую страну, он и должен, и имеет обязанность, ответственность выражать точку зрения президента, царя. Он им не имеет права говорить свои мысли, но он должен провозглашать как апостол, как посол. Бог посылает, ставит, и он дает определенное задание благовествовать. И вот это особое послание, апостол пишет об этом, Павел, по воле Божией. А Тимофей – брат, вот как послушник, помощник, заместитель, я бы сказал, церкви Божией, находящейся в Коринфе в Ахае. Ну, тоже напомню о том, что церковь в Коринфе имела свои нюансы. Вы знаете, похоже иногда бывает часто на наши церкви. Эта церковь коринфская любила слушать разных проповедников. Одни говорили, я вот с удовольствием слушаю вот этого Аполлоса. Ой, какой прекрасный проповедник. Другие следовали за Петром, за Кифой. А кто-то говорил, а я за Павлом. Тот самый лучший говорил, я за Христом. И вот, Господи, благослови, чтобы наши церкви, слушая разных, могли только взор свой обращать на Господа Иисуса Христа, что говорит Его Слово, что Бог дает нам. И это очень важно, пишет церкви и напоминает, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Хорошие слова. Вот Божий дар, мир дает, который только Бог, шалом. Но дальше он переходит к словам очень важным. Давайте прочитаем с 3 стиха и 4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешить находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Читаем текст и слышим, вот как что сказано. Многократно слова повторяются 10 раз в этом тексте. утешение, утешение, утешение. Бог призывает служителей утешать. Нас, как христиан, мы должны утешать друг друга. Кто утешает? Бог утешает. Бог всякого утешения. Но в этом тексте есть первая причина, почему Бог допускает страдания. Вот смотрите, это 4 стих. Чтобы и мы могли утешать других, находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Первая причина. Смотрите. Господь допускает страдания, испытания в нашей жизни, чтобы мы прошли и не только поворчали, молились, но чтобы Господь даровал нам помощь, и мы научились урокам, чтобы могли также поделиться с другими. Давайте здесь слово «утешение» еще, знаете, как переводится в греческом языке, используется слово «параклетос». Параклетос – это утешитель или утешение, находящийся рядом. И это тоже хорошее напоминание. Вот вы знаете, как утешают чаще всего? Даже не словами, а утешают те, которые находятся рядом. Если похороны, смерть в доме, надо прийти и просто побыть рядом. Побыть, попереживать. Ну, Христос говорит, я умолю Отца, я ухожу, но Он пошлет Утешителя, который будет с вами, Духа Святого. Вот Дух Святой утешает, но также Писание учит, что Бог, утешающий нас, Он всегда с нами. И нам нужно научиться, чтобы утешать других, это быть рядом, слушать, молиться. Когда можем помочь разделить и эту боль. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, понимающий. И вот только тот, который прошел через испытания и страдания, и который нашел утешение в Господе, он может утешить и других. Знаете, я вспоминаю 2004 год, в России, в городе Беслане, в Северной Осетии, произошла трагедия. 1 сентября школу захватили террористы, и в этой школе оказались и верующие, и неверующие. Там 1200 человек в одном зале были. Я совершал служение в Союзе, и когда на третий день освободили заложников, погибло более 200 детей и человек, более 1000 человек освободились. И вот приехал в город Беслан, я вам хочу сказать, это страшная трагедия. Хоронили детей. Из нашей церкви в городе Беслана, там, где был пастор братья Тотиевы, Константин и Тимурас, в одной семье 5 деток были в этой школе, в другой, и вот из 5 один остался живой. А мы хороним, я участвую в этих похоронах. Как утешить? В Северной Осетии традиции Кавказа, когда мужчины стоят отдельно и должны держаться и не плакать, и отдельно около гробиков плакальщицы, и женщины даже плачут, и они рыдают, у тебя волосы встают дыбом. Страшно. Как утешить? Какими словами? Когда все селение, мы идем от одного дома к другому, просто придя, посидим, помолимся, послушаем боль и идем дальше. Плакать с плачущими, радоваться с радующимися. Я вам сказал, сейчас вообще у нас период такого переживания, скорби. Господи, благослови быть рядом, научиться урокам и поделиться этими уроками. Итак, первый урок. Бог, утешающий нас во всякой скорби, чтобы мы могли, 4 стих, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог нас утешил. Кто лучше поймет человека разведенного? Кто может понять разорившегося бизнесмена, как не бизнесмена, у которого в результате финансовых реформ развалилось собственное дело? Кто может понять родителей или мать ребенка, которого в школе постоянно ставят не в пример, а вызывает родителей в школу? И поделиться этими переживаниями мы можем, когда не только закрываем в себе, а готовы поделиться с другими. Вот давайте читаем дальше текст. И по мере, 5 стих, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для нашего утешения, для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Вот Бог все понимает и утешает, но умножается, и страдания умножаются, и утешение. Вот, Господи, благослови утешать другого. В моей церкви у каждого члена есть свои проблемы и сложности. Я понимаю, что мы должны стараться слушать, молиться и поддерживать. Какое благословение, когда семья и весь дом служит Господу, а когда у тебя муж алкоголик, а когда муж еще и не пришел в церковь, когда дети непослушны и уходят от Господа. Не осуждать, но сострадать и утешать, и скорбеть рядом. И вот 7 стих. Надежда наша о вас тверда, утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти. Жизнь апостола Павла и служителя, я вам хочу сказать, непростая. Непонимание, отвержение, но даже испытание. И он не сидел в мягком кресле, и были праздники, когда каялись люди, когда принимали Божье Слово с желанием, жаждой. Но и были тогда, когда из синагог его выгоняли, били камнями, палками, он кораблекрушение переживал, но совершал свое служение. Мы были, как здесь сказано, отягчены чрезмерной сверхсилой. И он не скрывал это от Коринфской церкви, хотя испытывал непонимание и давление. Господи, благослови. Я знаю, что у каждого из нас есть тоже те, которые не понимают, есть сложность, есть трудности, есть болезни. Ну, теперь переходим к следующему тексту, что времени не так много. Хочу вот тоже очень важно сказать. Первая причина – Господь учит нас, мы проходим через школу испытаний, чтобы научиться урокам, чтобы даже научиться и утешить других. Второй, 9 стих, послушайте, вторая причина. «Но сами, – пишет апостол Павел, – в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Это прекрасный библейский совет. Это вторая причина, чтобы мы не надеялись на самих себя, на наши силы, знания, что мы все можем, у нас стратегия проработана, у нас есть планы, у нас даже есть небольшой запас. Но надеяться можно только на Бога, который руководит всем. Чтобы надеялись не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. И это вторая причина. Поэтому здесь, когда даже нет сил, мы можем обращаться к Господу и говорить: «Господи, помоги мне». Вот 2 текста из Ветхого Завета хочу прочитать. Поможет нам тоже этот текст раскрыть. Притчи, 3 глава, 5-6 стих. Известный текст, совет Соломона. Притчи, 3 глава, с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Приоритет. Приоритет прежде всего надеяться на Господа, на Него, во всех путях искать Его, вот да будет Его воля в нашей жизни. Да, Бог дает нам разум, но Бог управляет всем. Даже то, что вот сейчас происходит, и мы не ожидали, да будет воля Божия в нашей жизни. Второй текст из пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Пророк Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот Господь управляет всем. Да будет Его воля в нашей жизни, и да будут Его планы в нашей жизни. Так, читаем текст дальше. Здесь 10-11 стихи. «Который избавил нас от столь близкой смерти, избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. При содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Третья причина, почему мы страдаем, чтобы мы научились за все благодарить. Я бы сказал еще один урок, чтобы мы научились молиться. Я вам хочу сказать, страдания так стимулируют молитвенную жизнь, как ничто другое. Болезнь, испытания, трудности. Как мы начинаем молиться? Но здесь сказано, содействие молитвы друг за друга. Очень хороший текст, смотрите. Помнить не только молиться за себя, молиться за других. Молитва за нас, дабы дарованная нам по ходатайству, по молитве многих. Многие возблагодарили за нас. Вот научиться молиться и благодарить. На этой неделе в Московской семинарии я участвовал в небольшом богослужении. К нам приехали братья из одной церкви города Брянска. Я попросил рассказать свидетельство одного молодого брата. И вот он вышел и рассказал о том, через что проходит он и его семья. Этого брата зовут Александр, мы о нем молились. В прошлом году, в конце года, по-моему, ноябрь или декабрь, он рассказывает, я заболел коронавирусом. Меня затрясло, затемпературил, я пришел домой, а дома у меня жена, трое деток, и они заболели. Но моя жена была беременна, поэтому ее в декабре госпитализировали на сохранение. Состояние ее ухудшалось, врачи начали лечить. Сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. А ее перевели на ИВЛ, и она через день скончалась. Он свое свидетельство начал с текста, когда он прочитал книгу Иова, 42 глава, конец книги Иова. И вот он рассказывает об этом, что Господь, спасибо за ваши молитвы о нас, говорит, и, ну вот прошел через это, мы прожили с моей женой больше 9 лет, и вот 2 недели назад Господь забрал и ребеночка, которого спасли. 3 месяца. Похоронили. И вот он говорит, братья и сестры, говорит, я прошел через это, но я, наверное, хочу прочитать и сказать, как Иов. Вот Бог дал, Бог взял. Не больно, но Бог утешает. И мы не можем часто ответить на вопросы, почему и за что. Надо принимать из руки Божией. Научиться благодарить и болеть, но не мстить, не ругаться. Страдания готовят нас к тому, чтобы могли утешать других, чтобы думать не только о себе, и даже вместо того, чтобы думать о себе, подумать о других. Подумайте, чему мы должны научиться, утешить, как утешать других. И полностью довериться Господу. Нам продолжать нужно учиться благодарить Бога, даже когда больно. Когда больно. Я для себя сделал еще несколько выводов. Вы знаете, мы не избежим скорби и страданий. Страдания – это часть нашей жизни. И каждый из нас будет проходить через боль, будет проходить через страдания. Поэтому будьте готовы, если кто-то еще считает, что у него все хорошо. Каждому Господь даст свой пакет испытаний. И у каждого свой. Не завидуйте поэтому, а наоборот, принимайте от Господа. И потому что если вы в школе Господа, нельзя сбежать из Его школы, а надо быть готовым принять. Господь будет формировать наш характер и работать над нами. Потому что жизнь христианина – это преображение. И он как выплавляет, как из руды он делает золото. Он очищает от всякой шелухи. Вот, Господи, благослови нас быть верным Тебе и пройти верным. Я советую вести молитвенный дневник, записывать нужды и ответы. Молиться в тайной комнате. Господь даст, и мир Божий дает ответы. Только Господи же мы находим покой. Он скала утешения, Он наше убежище. Еще, наверное, совет. Да. Посещайте больных. Посещайте других, кто в нужде, кто в темнице, кто страдает, пожилых. Посещайте. И задавайте вопрос, что я могу сделать, чем я могу послужить. Иногда можем принести несколько даров и просто слушать, помолиться, поддержать, побыть рядом, накормить. Плачьте с плачущими и утешайте, слушайте, обнимайте. Посещайте другие церкви, разделяйте радость и утешайте. Ну и также проверьте, на что тратим мы свое время, чем мы себя наполняем, что это исходит из нас. Ну и заканчивая, наверное, расскажу простые вещи, напомню всем нам Евангелие. Первое я хочу напомнить. Божье Слово говорит, что все согрешили. Всякий, кто родился в этот мир, духовно мертвый человек. И без духовного рождения он не может иметь жизни. Все согрешили, кто-то больше, кто-то меньше. И даже это не связано с национальностью. Мы живем в мире греха. Все согрешили. Вторая истина. Бог не желает смерти грешника. И Бог так возлюбил этот мир. Вот церковь Голгофа, о чем мы проповедуем? О Голгофе, об искуплении, о прощении. Есть Бог праведный, судья, наказывающий, но Бог и любви. Поэтому Он отдал, пожертвовал Сына Своего Единородного за нас, чтобы мы были спасены. И об этом мы проповедуем. Об этом говорит Голгофа. И благодарим Господа. Но это говорит о чем? У нас есть выбор – принять или отвергнуть, поверить, следовать за Господом или просто наблюдать. У человека есть свободная воля. Поэтому и заканчивая, хочу напомнить, что вот об этой главной истине – позаботиться о своей душе, избрать жизнь в Господе, покаяться и следовать за Господом и быть верным Ему до конца. Аминь.